говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Волгограде закрыта газета «Городские вести». Россия поставит военную технику палестинцам только с согласия Израиля. Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на Гуантанамо. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором. С подробностями корреспондент Радио Свободы Ирина Романникова.
Мэрия Волгограда решила закрыть газету «Городские вести». Об этом сообщил вице-мэр Волгограда Андрей Доронин. 15 февраля он подписал распоряжение о ликвидации этого официального органа городской администрации. Процедура ликвидации по закону займет месяц. По словам Андрея Доронина, причиной такого решения стала именно карикатура, которая оскорбляет религиозные чувства верующих. К нам поступали письма и звонки от граждан, которые возмущены иллюстрацией, сказал вице-мэр. После закрытия городских вестей у их учредителя, администрации Волгограда, появится новый печатный орган, в котором будет работать большинство сотрудников ликвидированной газеты. Но виновников скандала в новое издание мы не возьмем, пообещал Андрей Доронин. Редактор городских вестей Татьяна Каминская заявила, что решение мэрии для нее стало неожиданностью, и она до конца надеялась, что здравый смысл восторжествует. Очередной номер газеты вышел в свет, но, по мнению редактора, скорее всего, он будет последним. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Решение о продаже двух транспортных вертолетов Ми-17 и 50 бронетранспортеров, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас», заявляли до этого в российском генштабе. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил журналистам, что Россия начала согласовывать состав делегаций, которые примут участие в предстоящих переговорах.
Мы будем руководствоваться согласованной позицией четверки международных посредников. Будем продолжать ту работу, которую с руководством «Хамас» ведут руководители многих стран Ближневосточного региона. И рассчитываем, что все это позволит продвигаться к ситуации, когда «Хамас» будет легитимной, полезной частью мирного процесса на Ближнем Востоке.
Говорил Сергей Лавров. Госдума России выразила озабоченность в связи с решением парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Депутаты в принятом сегодня заявлении назвали искаженную оценку грузинскими парламентариями деятельности миротворческого контингента в регионе. Председатель Думского комитета по делам СНГ Андрей Кокошин отметил, что в заявлении были учтены итоги работы группы депутатов, побывавших в Грузии и на месте ознакомившихся с ситуацией. Российские и грузинские дипломаты проводят переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации побывали в Цхинвали и затем вернулись в Тбилиси. Руководитель российской делегации Михаил Бабич категорически не согласен с мнением грузинских коллег о том, что российские миротворцы в зоне грузино-осетинского конфликта не выполняют те задачи, которые на них возложены. Российские депутаты подчеркивали, что Россия имела и имеет право предоставлять свое гражданство южным осетинам. Тем временем посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили не исключил, что его, возможно, отзовут из страны. В конце месяца, возможно, премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели прибудет в Москву, чтобы провести переговоры с российским руководством и опять-таки попытаться найти выход из создавшегося положения.
Это был материал нашего корреспондента в Грузии Георгия Кабаладзе. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом «Шелковском джамаате». Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Тукуймектеп в Ставропольском крае. В Ашхабаде сегодня проходит встреча президентов Сапармурата Ниязова с главой российского концерна «Газпром» Алексеем Миллером. В переговорах по вопросам энергетического сотрудничества, возможно, примет участие и министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Ранее глава Минпромэнерго России Виктор Христенко не исключил, что соглашение о поставках газа, заключенное между Москвой и Киевом в начале января, может быть пересмотрено. Это произойдет в том случае, если Туркмения, сыгравшая роль посредника в урегулировании газового спора между Россией и Украиной, повысит экспортную стоимость своего топлива с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров.
Радио Свобода. Новости.
На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Масштаб трагедии на острове Лейте до сих пор не ясен. В полном объеме ливневые дожди, идущие в регионе 10-й день, мешают спасательным бригадам добраться до места. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Сказал Кофи Аннан. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что его страна, равно как и Германия, считает, кризис вокруг ядерной программы Тегерана должен быть разрешен дипломатическим путем. Выступая на пресс-конференции в Берлине по завершении переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Блэр подчеркнул, однако, что дипломатия должна сочетаться с жестким подходом к позиции, занятой Ираном. Центр избирком Беларуси завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента. Действующий президент Александр Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич и лидер социал-демократической партии «Громада» Александр Козулин. Президентские выборы в Беларуси назначены на 19 марта. Мосгорсуд удовлетворил просьбу прокуратуры, продлив до 22 марта срок содержания под стражей основателя финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. В результате мошеннической деятельности МММ пострадали более 40 000 человек. Мавроди был арестован в январе 2003 года. С тех пор он содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина». Глава МММ ознакомится с материалами уголовного дела, которое насчитывает более 600 страниц.
С новостями этого часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Соединенные Штаты отказываются закрывать тюрьму на базе в Гуантанамо, вопреки призывам комиссии Организации Объединенных Наций. Что происходит в Израиле и Палестине накануне завтрашней инаугурации палестинского парламента? Датский пират на службе Ивана Грозного. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Олимпийская панорама» в этом часе нашей программы. Как мы говорим в наших новостях, комиссия по правам человека при Организации Объединенных Наций призвала США освободить всех заключенных на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. В докладе, составленном 5 экспертами ООН, содержится призыв закрыть и саму тюрьму, где содержится, я напомню, около 500 человек, подозреваемых в терроризме. Соединенные Штаты уже назвали этот доклад тенденциозным. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Представляя документ в четверг в Вене, специальный докладчик ООН по проблемам борьбы с пытками Манфред Новак сказал: «Прежде всего рассматривался вопрос, законно ли содержание на базе Гуантанамо находящихся там лиц. И вывод заключается в том, что их содержание там незаконно». Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который не участвовал в составлении доклада, в тот же день заявил:
«Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть».
А вот как в интервью «Радио Свобода» прокомментировал появление доклада постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Андрей Денисов.
Это не вопрос, который как-либо обсуждается или в официальном смысле прорабатывается здесь, в Организации Объединенных Наций. Это, в общем, вопрос нашего национального отношения. Ну, конечно, мы считаем, что недопустимы методы обращения с пленными, где бы то ни было, в данном случае не надо фокусировать все на этом конкретном случае, они, конечно, должны быть исключены из международной практики. Вот и все.
Как и ожидалось, Соединенные Штаты в резкой форме отвергли доклад о положении на базе Гуантанамо. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан указал, что документ явно тенденциозен и без изменений повторяет аргументы адвокатов ряда заключенных.
Организация Объединенных Наций должна вести серьезное расследование по всему миру, и она много этим занимается, когда речь идет о правах человека. Но данный доклад представляет собой совсем иной случай, в котором подмена фактов сплошными обвинениями, на мой взгляд, подрывает доверие к ООН.
Официальный Вашингтон крайне критически относится к деятельности Комиссии ООН по правам человека. В ее состав сейчас входят представители Кубы, Судана, Зимбабве и других стран, которые подвергаются резкой критике за систематические грубые нарушения прав человека. Сейчас идет создание нового Совета по правам человека при ООН, который будет работать в другом формате. И все-таки как долго может продолжаться история с заключенными на базе в Гуантанамо? Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов задал этот вопрос аналитику Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Майклу Раду.
Эта история, думаю, затянется надолго, потому что она напрямую связана с антиамериканскими настроениями в ООН, в Европе и в других местах. Отвергая выводы экспертов ООН, официально Вашингтон отмечает, что в конечном счете вопрос не в содержании доклада, а в том, насколько полномочна Комиссия ООН по правам человека давать советы общего характера по правозащите и демократии. Легитимность этой структуры вызывает очень большие сомнения, учитывая членство в ней таких стран, как Китай и Саудовская Аравия. Как вы считаете, может служиться судьба заключенных на Гуантанамо? Учитывая мировой опыт, обитатели этого тюремного лагеря должны оставаться в заключении до окончания конфликта. Но поскольку терроризм не намерен сдавать позиции в ближайшее время, и, как известно, по крайней мере, некоторые из дюжины освобожденных из Гуантанамо снова стали под знамена терроризма, заключенные лагеря могут оставаться в нем на протяжении десятилетий. Увы, более разумной альтернативы не существует. Комиссия ООН предлагает либо освободить этих людей, либо судить гражданским судом. Но их там более 500 человек. Это займет, по крайней мере, целое десятилетие и потребует многих миллионов долларов из кармана американских налогоплательщиков. При этом остаются неясными юридические основания для такого суда. Потому что гражданский уголовный суд явно не соответствует характеру обвинения, а против военного суда выступают те, кто настаивает на закрытии базы Гуантанамо. Так или иначе, следует ожидать, что проблема будет решаться не извне, а только правительством Соединенных Штатов и, вполне вероятно, Верховным судом Соединенных Штатов.
Это был аналитик Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Майкл Раду. Одновременно развивается скандал, связанный с публикацией новых фотографий, на которых запечатлены издевательства над заключенными багдадской тюрьмы Абу-Граиб. Подробнее на эту тему корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
На пресс-конференции в Вашингтоне юридический советник Госдепартамента Соединенных Штатов Джон Беллингер признал, что новая публикация – лишнее доказательство неправомерных действий американского военного персонала. В то же время он дал понять, что Белый дом против публикации фотографий, потому что, во-первых, это сделано без разрешения самих заключенных, запечатленных на фотографиях, а во-вторых, публикация может спровоцировать новые насильственные действия со стороны исламских фанатиков и подвергнуть дополнительной опасности жизни американских солдат в разных частях мира. Виновные в издевательствах уже понесли наказание. Зачем же бередить старые двухлетние давности раны? Чем объяснить, что именно сейчас, в разгар войны с исламским терроризмом, в Европе появляются карикатуры на пророка Магомета, а ООН выпускает доклад о плохом отношении к террористам и боевикам Талибана в американской тюрьме Гуантанамо? Директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Я бы сказал, что все три случая вполне укладываются в рамки свободы слова. Газеты Европы, опубликовавшие карикатуры на пророка Магомета, проявили смелость и верность принципам свободы слова. Австралийские публикации тоже проявление принципов демократии. Если правительство любой страны делает ошибки или нарушает общепринятые нормы, средства массовой информации могут и должны указывать на это и информировать общественность. Для того свободная пресса и существует. Если бы я был владельцем газеты или телестанции в Австралии, я бы не стал публиковать сегодня фотографии, которые уже фигурировали в судебных делах. Но средства массовой информации не должны опасаться реакции правительств, экстремистов, террористов и фанатиков на публикуемые материалы. Что же касается критики со стороны ООН и предложения закрыть американскую тюрьму в Гуантанамо, то у Организации Объединенных Наций тоже есть право критиковать кого угодно и публиковать свои выводы и предложения. Но и у Соединенных Штатов есть право критиковать ООН за односторонние выводы и двойные стандарты. Организация Объединенных Наций никогда не публиковала доклады о положении заключенных в Ливии, в Китае или в России. Для ООН издавна существуют только две плохие страны – Израиль и Соединенные Штаты. В действиях того и другого государства есть немало достойного критики, но если критика со стороны ООН носит столь односторонний характер, к такой критике нельзя относиться серьезно. Это был Дэвид Коппел, политолог из Института Independence в Колорадо. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Материал подготовил мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление по поводу решения парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Депутаты назвали оценку грузинских парламентариев искаженной. В Волгограде администрация решила закрыть газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мохаммед сидят перед телевизором. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента – Александр Лукашенко, Александр Миленкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин. Госдума России ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. В Израиле кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода в ней к власти радикальной группировки «Хамас». На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным, не менее 200 человек. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем Госдума ищет ответ на решение парламента Грузии об изменении статуса российских миротворцев. Генсек ООН призывает США закрыть тюрьму в Гуантанамо. Борис Березовский продает газету «Коммерсант» своему партнеру по бизнесу. Москва выбирает нового руководителя Дагестана. И волгоградские власти закрывают газету, опубликовавшую сатирический рисунок на религиозную тему. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Здравствуйте, Ефим.
Добрый день, Саша.
Ну, вот, как вы видите, мы в наших новостях постоянно говорим о ситуации в палестинской автономии, поскольку завтра там состоится инаугурация новоизбранных депутатов парламента. И я знаю, что, разумеется, об этом много пишут европейские газеты сегодня. Какие статьи на эту тему вы отобрали для нашего обзора?
Я отобрал одну, но достаточно представительную, из газеты «Таймс». Это самая солидная из британских ежедневных. Статья подписана автором Джереми Пейджем под названием «Москва обхаживает Хамас, чтобы вернуть себе влияние на Ближнем Востоке». Автор пишет: «На первый взгляд, ближневосточная политика президента Владимира Путина выглядит дипломатическим самоубийством. Но аналитики утверждают, что Кремль использует возможность восстановить свое влияние на Ближнем Востоке, одновременно играя конструктивную роль на мировой арене. Если отбросить риторику, пишет автор, многие западные и даже некоторые израильские чиновники поддерживают эти инициативы Кремля. Российские представители говорят, что будут оказывать давление на Хамас, добиваясь отказа от насилия и признания Израиля, и предлагают оружие в качестве компенсации. То же самое можно сказать об отношениях с Ираном, который в понедельник должен прислать делегацию на переговоры в Москву. Россия преследует главным образом коммерческие интересы. Но в целом это та же стратегия – заигрывание на Ближнем Востоке и одновременное повышение своего статуса на Западе. Так считает Джереми Пейдж из лондонской газеты «Таймс». Другая британская газета, но уже левого толка, Independent, публикует сообщение Эндрю Осборна под заголовком «Возмущенный город запрещает первый в России парад гомосексуалистов». Под шапкой броский подзаголовок: 43% россиян считают, что гомосексуалистам место в тюрьме. Прочитаем отрывок. Московские власти отвергли идею проведения первого в России парада геев на основании того, что она вызвала якобы возмущение в обществе. Несколько дней назад главный муфтий России даже сказал, что если марш состоится, то российские мусульмане могут устроить жесткие акции протеста. Эти протесты, сказал он, могут быть еще более значительны, чем те, которые за рубежом вызвали карикатуры. Муфтий добавил, что по Корану гомосексуалистов нужно убивать, потому что их образ жизни ведет к вымиранию человеческого рода. По его словам, у геев нет прав человека. Вот такие довольно крутые слова из уст религиозного деятеля. Это пишет Эндрю Осборн из газеты «Индепендент». Хотите тему на выбор, тему зимней олимпиады или, может быть, птичьего гриппа, который распространяется все больше и больше?
Ефим, что у нас осталось около 2 минут. Я думаю, что если по минуте уделить и той, и другой теме, то с удовольствием послушаем.
Ну что ж, если говорить об олимпиаде, то итальянская газета «La Repubblica» устами своего автора Никола Занкана пишет о том, что билеты, хотя и проданы, но трибуны пустые, зрители остались дома. Почему? Да потому, пишет он, что многие купившие билеты по той или иной причине не смогли присутствовать на выступлениях спортсменов. Он имеет в виду прежде всего фигурное катание. Это довольно странная ситуация, но телевизионные камеры не могли при этом скрыть наличие пустых мест на стадионах. Это из газеты «La Repubblica». А что касается гриппа, то статья в австрийской газете «Die Presse» называется «Кошки заражаются птичьим гриппом». Ее написали специалисты Михаил Ломайер и Эрнст Зиттингер. «Вирус птичьего гриппа давно стал передаваться от одного вида к другому», утверждают авторы. «Сейчас он угрожает кошкам. То, что опасности подвергаются кошки, было обнаружено в какой-то мере случайно. В каком-то таиландском зоопарке кормили тигров и леопардов сырым куриным мясом, и они заразились вирусом птичьего гриппа. А сейчас этот грипп обнаружен у многих диких кошек, а потом и у домашних кошек. Выяснили, что домашние кошки реагируют точно так же, как любые другие кошачьи виды в природе. Это исследование опубликовано в январском номере журнала American Journal of Pathology и показывает, что вирус поражает легкие, а также другие органы кошек. Вот такой оборот взяло дело с птичьим гриппом. Тема, как мы видим, весьма злободневная, хотя и не политическая. Для других выдержек и для других тем времени у нас, пожалуй, нет.
Ну, наверное, уже и нет. Спасибо, Ефим. Ну, вот в продолжение одной из главных тем этого обзора наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов только что записал новый репортаж о том, что, собственно, происходит накануне инаугурации палестинского парламента сейчас и в палестинской автономии, и в Израиле. Вот давайте послушаем.
Политику нового правительства будет определять глава палестинской администрации Махмуд Аббас. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Аббаса Набиль Абурдейна после встречи главы палестинской автономии с комиссаром ЕС по внешней политике Хавиром Соланой. Абурдейна заявил, что Аббас огласит политический курс нового правительства в своей речи на инаугурации палестинского парламента в субботу. Политический курс нового правительства, по его словам, полностью соответствует решениям, принятым ранее руководящими органами Организации освобождения Палестины и соглашениями, заключенными между палестинской автономией и Израилем. Напомню, что соглашения эти предусматривают признание Израиля и отказ от насилия в обмен на создание в итоге мирного процесса независимого палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Хамас неоднократно заявлял, что соглашения эти не признает и что не прекратит вооруженную борьбу до полного освобождения всех палестинских территорий, включая Иерусалим. Однако, по сообщениям, Хамас выбрал кандидатом на пост премьер-министра умеренного политика Исмаэля Хания. Ранее спикером парламента был избран Азиз Дуэйк, профессор университета Ан-Наджах, также не из числа ястребов. И лишь парламентскую фракцию Хамаса возглавит один из непримиримых лидеров Махмуд Аз-Захар. В Израиле от правительства Хамаса не ожидают ничего хорошего, несмотря на прогнозы некоторых политиков о возможной трансформации Хамаса в политическую силу, его отказ от насилия и признание Израиля. Если дать им больше власти, больше территории, больше средств, они используют все это для уничтожения Израиля. Точно так же, как иранский режим Аятолл. Сейчас они создают ядерные ракеты, чтобы стереть Израиль с лица земли, как они открыто заявляют. Считает лидер оппозиционной партии Ликуд Бениамин Нетаньягу. Официальный же Иерусалим спешно готовится к новой реальности власти Хамаса в палестинской автономии. В четверг на заседании руководителей силовых министерств был оглашен ряд мер, рекомендованных правительству Израиля в связи с приходом Хамаса к власти в автономии. Среди прочего, рекомендуется закрыть все переходы между Израилем и сектором Газа. Таким образом, силовики надеются перекрыть каналы финансовой помощи, которая может быть доставлена Хамасу. Все эти санкции пока рассматриваются на уровне рекомендаций правительству. Однако исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт пока еще не огласил официальную позицию Израиля по этому вопросу. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди традиционная региональная тема. В Екатеринбурге заканчивается подготовка ко второму международному конкурсу карикатуры «Европа-Азия», который пользуется популярностью и в России, и за рубежом. Организаторы не могли предполагать, что внимание к их конкурсу сейчас в эти дни будет обеспечено из-за международного карикатурного скандала. Именно в дни подготовки конкурса начали развиваться события, вызванные публикацией в датской прессе, а потом и в других европейских газетах, карикатур на пророка Мохаммеда. Наш корреспондент в Екатеринбурге Евгений Назарец беседует с председателем оргкомитета конкурса «Европа-Азия», известным карикатуристом Максимом Смагиным.
Обычно, когда об этом говорят, акценты расставляют либо на том, что это карикатура, то есть это насмешка, либо на том, что это Мухаммед, его нельзя изображать, изображение его это противоречит религиозным нормам, либо говорят о прессе, что пресса должна быть свободна и вольна публиковать, что хочет. Как вы для себя оцениваете происходящее в связи вот с публикацией этих карикатур?
Очень жаль, что интерес к карикатуре проявился таким образом. Что ж, видимо, это один из фактов мирового процесса, то, что исламский мир отреагировал таким образом, видимо, иначе быть не могло. Я думаю, из датских карикатуристов и не собирался, и не ожидал такого эффекта, такого резонанса. Тем более, что после сентябрьских публикаций прошло достаточно много времени. Просто надо очень серьезно подходить самому художнику к выбору темы, выражению. Вот, а сейчас получается, знаете, не борьба с ведьмами, а борьба с карикатуристами. Я бы не хотел, чтобы благодаря этому искусство карикатуры пошло бы на слом. Именно искусство, ничуть не меньше, потому что работы замечательных карикатуристов сейчас хранятся и в музеях, и в Лувре, и в центре Жоржа Помпиду, и в Метрополитен.
А вам не захотелось в связи с этим всем пересмотреть свои карикатуры, свои персонажи? Например, того, обидят ли они кого-нибудь?
Дело в том, что я посмотрел действительно свои рисунки и подумал, как они, к ним отнесутся представители других конфессий. Нашел много рисунков, которые могли бы быть истолкованы как какое-то наругательство. Я считаю, что они пытаются понять само явление, веры или что-то вокруг этого. У меня есть действительно одна работа. Я вот буквально вчера и посмотрел там представителей, кстати, трех религий. По-моему, все там выдержано.
В Екатеринбурге заканчивается подготовка ко второму международному конкурсу карикатуры Европа-Азия. Популярность его, насколько я могу судить по публикациям в интернете и вообще по отзывам, довольно высока.
В мире проводится более сотни карикатурных конкурсов ежегодно. Вот есть как бы лидеры в этой области, это Турция, Иран, Бельгия, Польша, Италия. В Екатеринбурге конкурс всего 2 года, приходят работы со всего мира. И самое забавное, что очень много работ приходит из Ирана, Египта, из Турции.
Из тех самых мусульманских стран. Так что же они рисуют?
Они рисуют очень много, на самые различные темы, не останавливаются ни перед чем. Вот тут как бы парадокс происходит. То есть здесь происходит выплескивание, так сказать, карикатурной энергии.
Давайте о первом вспомним.
Прислали около 200 художников свои рисунки. Причем первая карикатура пришла из далекой Бразилии. Победил Сергей Лукьяненко из Украины. Были призеры из Белоруссии, из еще ближнего зарубежья.
В конкурсе еще была задана дополнительная тема какая-то.
Ну, да? То есть конкурс имел тему. В первом конкурсе «Европа-Азия», так называлась. Теперь конкурс как бы поимел свою имя Европа-Азия, и тема этого года – фактор времени. Уже пришло, наверное, более 100 работ, например, из Таиланда, там, из Бельгии пришли, из Германии, из Англии.
Цензура есть теперь, когда все так серьезно с карикатурой?
Тема конкурса достаточно далека от конфессиональных проблем, но есть работы, которые действительно, видимо, не будут выставлены по, так сказать, каким-то этическим соображениям. То есть один итальянец прислал весьма эротическое содержание рисунок. Я думаю, что не стоит его широкой публике представлять. Потом, опять же, будет жюри. Председателем жюри является Леонид Тишков. Я бы его назвал в карикатуре таким Пабло Пикассо.
Как вы полагаете, это хорошо или плохо? Это пиар дополнительный для конкурса? То, что вот такой вот скандальчик разразился на этом, в это время?
Ну, я думаю, что на конкурс это не повлияет никоим образом. Какой-то всплеск общественного интереса к карикатуре возникает сейчас, к сожалению, со знаком минус, но жаль, конечно же, что такой повод.
Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был председатель оргкомитета международного конкурса карикатуры «Европа-Азия», который проходит в Екатеринбурге, известный художник-карикатурист Максим Смагин.
Материал подготовила к эфиру корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарет. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Владимир Бабурин, и у него в гостях поэт, социолог и математик Сергей Чесноков и лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут новости науки, рассказ о премьере в Камерном музыкальном театре Бориса Покровского в Москве, рубрика «Олимпийская панорама» и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 16:30, и время коротко рассказать основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мохаммед сидят перед телевизором. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету было принято под давлением федеральных властей. Госдума России приняла заявление по поводу решения парламента Грузии заменить российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Депутаты назвали искаженную оценку грузинскими парламентариями деятельности миротворческого контингента в регионе. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента. Александр Лукашенко, Александр Милинкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин. Государственная Дума России ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Документ предусматривает уголовное преследование за взятки, растраты, отмывание денег, превышение должностных полномочий. Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас». Россия уже начала согласовывать состав делегаций. В Израиле кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода там к власти радикальной группировки «Хамас». На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Суд Петербурга приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению. Суд счел доказанной его вину в организации банды, 5 убийствах, 2 покушениях и совершении других тяжких преступлений. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня 17 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Причины поражения Красной Армии в 1941 году. Эту тему 17 февраля 1973 года на радио «Свобода» обсуждали военный специалист Анатолий Балашов, журналист Виталий Санников и международный обозреватель Александр Воронин. Вел передачу Валерий Шульгин.
В 1936 году еще Тухачевский предупреждал, что Германия готовится к войне против Советского Союза. В результате Тухачевский был расстрелян, Якир был расстрелян, Губаревич, многие другие. А предсказания того же Тухачевского сбылись.
Понимаете, выстрелы в затылок, которые уничтожили в 1937-1938 году более половины командного состава Красной Армии, уже тогда, можно сказать, породили в России миллионы новых вдов. И сирот, да. Было убито около 10 тысяч офицеров командного состава Советской Армии, а вдов появилось через несколько лет миллионы. Почему? Разгром командного состава Советской Армии привел к тому, что армия не смогла сопротивляться в начале войны. И это привело к первому крупному поражению, знаменитому Киевскому окружению. Таким образом, погибло около 300 тысяч человек.
Ну и самое неприятное – это так называемые организаторские способности высшего командного состава.
Именно Ворошилов и Буденный были повинны в двух самых крупных трагедиях начала войны. Буденный вначале командовал Юго-Западным фронтом, и к Киевскому окружению привело его мудрое командование. А старенький маршал Ворошилов допустил Ленинградскую блокаду.
Я хотел бы на одну очень важную причину еще указать. Это доктрина бить врага малой кровью и на чужой территории. Эта доктрина растлевала как армию, так и тыл. В результате, когда были потеряны первые метры, а потом километры советской территории, армию охватил шок.
Правильно.
Почему мы терпим поражение? В силу этой же доктрины бить врага на чужой территории, стратегические резервы, которые когда-то маршал Шапошников советовал сосредоточить в районе Волги, были сосредоточены прямо у западной границы. И эти стратегические резервы погибли в первый же день. Пришлось их сжечь.
В любом случае, в результате Россия потеряла 20 миллионов человек.
Это по советским данным. И вряд ли эти данные еще соответствуют действительности. Потери, возможно, доходят до 40 миллионов.
Вы знаете, 20 миллионов достаточно.
Причины поражения Красной Армии в 41-м году. Радио «Свобода». 17 февраля 73-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Группа голландских и американских физиков впервые продемонстрировала возникновение сверхпроводимости в ферромагнитном материале. Между сверхпроводящими контактами была зажата специально подготовленная пленка из диоксида хрома толщиной 0,3 микрона, и электрический ток проходил через нее без всякого сопротивления. Теория объясняет сверхпроводимость тем, что электроны объединяются в пары, способные беспрепятственно проходить через кристаллическую решетку. Однако в ферромагнетиках это объяснение не работает. Исследователи считают, что эффект можно объяснить, расширив традиционную теорию сверхпроводимости, допустив, что электроны в ферромагнетике объединяются не в пары, а в тройки. Датский климатолог Мишель Хельсен считает, что данные об изменениях температуры, получаемые из анализа антарктического льда, могут быть неточными. Температуру, при которой образовался лед, определяют по соотношению водорода и дейтерия в его составе. Однако новые данные показывают, что связь между температурой и изотопным составом льда не столь однозначна, как принято считать, и зависит от множества факторов, таких, например, как сила ветра. Поэтому полагаться на определение температуры по изотопному составу можно только при осреднении данных как минимум за несколько лет. Американские астрономы из Корнельского университета измерили положение и скорость движения одного из галактических радиопульсаров. Определено, что расстояние до него составляет 7000 световых лет, а скорость 1100 км в секунду. Этой скорости достаточно, чтобы нейтронная звезда навсегда покинула нашу галактику. Однако самое интересное даже не этот факт, а то, что расстояние было измерено методом геометрического параллакса. Из-за движения Земли по орбите видимое положение пульсара меняется всего на 0,4 доли угловой секунды. Столь малую величину удалось измерить за счет применения системы РСДБ – радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой. Она позволяет радиотелескопам на разных континентах работать подобно единому инструменту размером со всю Землю. Специалисты по маркетингу из Корнельского университета измерили, как зависит употребление шоколадных конфет от их физической доступности. В эксперименте участвовали 40 женщин. Каждый день у них в рабочей комнате ставили коробку с 30 шоколадными конфетами. Оказалось, что из закрытой коробки на своем рабочем столе женщины берут конфеты в среднем на 40% реже, чем из открытой коробки. Еще на 30% реже конфеты употребляются, если коробку поставить в 2 метрах от стола.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня, 17 февраля, в Камерном музыкальном театре Бориса Покровского в Москве состоится премьера оперы «Кровавая свадьба», поставленной по одноименной трагедии Федерико Гарсия Лорки. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Не так давно Камерный музыкальный театр переехал в новое помещение. Оно больше и уютнее прежнего, к тому же расположено в самом центре Москвы. Но театр при этом остался старомодным. Знаете, что это означает? Что, храня верность традиции, той, в которой оперы ставили на музыку композиторов-современников и вместе с ними, Камерный музыкальный предложил работу Шервани Чилаеву. Именно он, лауреат Государственной премии, автор многих оперных и симфонических сочинений, написал либо и музыку «Кровавой свадьбы». Об этом говорил руководитель театра, великий режиссер Борис Александрович Покровский.
На заре нашего театра мы занимались постановками, связанными с созданием современных композиторов, которые теперь уже довольно знамениты, довольно известны, довольно определенно заняли свои места. И вместе с тем, конечно, мы всегда следим за тем, что происходит в мире, и не можем попросить себе, чтобы мы ставили только иностранную классику. Вся страна перешла на рыночные отношения, рыночные торговые отношения. Ну и, конечно, заставили и нас, работников культуры, этим заниматься. В этом есть трудность, сложность, опасность и вместе с тем большая радость, что мы встречаемся с таким произведением, которое нас заставляет вернуться к тем самым принципам, которые мы когда-то утверждали на заре нашего театра. Мы оставляем за собой право быть традиционным оперным театром. И в этот традиционный оперный театр мы знаем, что с большой радостью идут современные композиторы.
Шервани Чилаев родом из Дагестана, и о Борисе Покровском говорит как об аксакале. На вопрос, использовал ли он в музыке испанские мелодии, Шервани Чилаев ответил утвердительно и запел.
Испанский используется. Например, даже я взял мелодию самого Лорки. Там папа, 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 папа. Я понимаю, что это Испания. Потом я здесь взял интонации Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
Прощай, Гренада. О Шостаковиче Шервани Чилаев вспомнил не зря. Его столетию театр посвятит следующий спектакль. «Век Дмитрия Шостаковича» еще в 335-й раз покажет оперу «Нос», на репетициях которой присутствовал сам великий композитор. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Олимпийская панорама.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и вновь о последних новостях из Турина нам рассказывает мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Добрый день, Олег, вам слово.
Добрый день. Сегодня уже один комплект олимпийских наград разыгран. У мужчин прошла гонка, лыжная гонка на 15 километров классическим стилем. И победил здесь эстонец Андрюс Вейерпалу, вслед за которым на пьедестал почета поднялись чех Лукаш Бауэр и немец Тобиас Ангерер. Таким образом, Вейерпалу стал двукратным олимпийским чемпионом, поскольку 4 года назад в Солт-Лейк-Сити на такой же дистанции стал победителем. И вот сегодня отстоял свой титул. Однако есть у Эстонии и другой двукратный олимпийский чемпион, вернее, чемпионка, и это чемпионка нынешних игр Кристина Шмигун. Вчера она одержала свою вторую победу в Турине, выиграв гонку на 10 километров классическим стилем. И вот что сказала первая двукратная олимпийская чемпионка Турина после финиша.
Сегодня я не имела никакого давления.
Сегодня я не испытывала ни малейшего давления, была совершенно спокойна. Правда, гонка оказалась очень тяжелой и напряженной. Классический ход не является моим любимым, так что я, честно говоря, не рассчитывала на победу. И когда узнала, что после 2,5 километров Марит выигрывает у меня 2 или 3 секунды, подумала, что золотой медали мне не видать. Но, как оказалось, я была сегодня очень хороша.
Ну вот Марит, о которой сказала Кристина Шмигун, это норвежка Марит Бьёрген, которая была фаворитом в этой гонке, но заняла 2-е место и, к слову сказать, завоевала первую свою индивидуальную олимпийскую медаль. Ну и тогда уж напомним слушателям, что на 3-м месте была еще одна норвежка Хильде Педерсен, 41-летняя лыжница. Она стала самой возрастной в истории Олимпиад медалисткой. Но это уже было вчера, а сегодня, день совсем не насыщенный, поскольку в программе было 4 комплекта наград, ну а на самом деле будет 3, так как женщины должны были начать соревноваться в комбинации со скоростного спуска, потом вечером должен был быть слалом, но слалом-то состоится, а вот скоростной спуск из-за снегопада пришлось перенести, так что они теперь в обратной последовательности будут выступать, но в любом случае скоростной спуск уже будет завтра или в другое время, так что комплектов наград будет разыграно всего 3. Вот помимо лыж, это в сноуборде будет женский кросс, дебют этого вида на Олимпиаде. Именно этой дисциплины вчера комплект наград разыграли мужчины, вот сегодня женщины. И еще мужчины будут состязаться в скелетоне. Это все будет чуть позже. Ну, а пока напомню, что сборная США лидирует в неофициальном общекомандном зачете, имея 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. У команды Германии 5 золотых, 4 серебряных и бронзовая. У России 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали.
Спасибо, Олег. С последними новостями Олимпиады вас познакомил Олег Винокуров. В эфире «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. И коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление по поводу решения парламента Грузии заменить российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Российские депутаты назвали оценку грузинских парламентариев искаженной. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента. Александр Лукашенко, Александр Милинкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин. В Израиле кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода в ней к власти радикальной группировки «Хамас». «Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля», заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Суд Петербурга приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению за убийство и бандитизм.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Михаил Соленков.
Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации уже в конце этого года, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Единственной страной, с которой России не удалось пока завершить переговоры о вступлении в ВТО, остаются Соединенные Штаты Америки. Каковы главные вопросы на этих переговорах и насколько реально присоединение страны к Всемирной торговой организации в этом году? В интервью нашей радиостанции рассказал директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Штатами 3 вопроса в последнее время оставались, по которым мы не могли договориться. Это пошлины на гражданскую авиатехнику, вопрос защиты прав интеллектуальной собственности и проблема финансовых услуг, а именно допуск иностранных банков в виде филиалов на российскую территорию. Вот в этой последовательности как раз и сложность вопросов по нарастающей. По гражданской авиатехнике мы практически уже договорились, найдено решение. По проблеме защиты прав интеллектуальной собственности решение тоже будет найдено. Здесь понятно, что нам очень многое предстоит сделать, но у нас есть хорошая законодательная база для этого. И, наконец, вопрос допуска филиалов иностранных банков и филиалов страховых компаний иностранных на российскую территорию. Здесь наша позиция жесткая и принципиальная. Мы не согласны на допуск иностранных банков и страховых компаний в виде филиалов. Мы согласны на их работу только в форме дочерних компаний, то есть в форме российских юридических лиц, то есть субъектов, подчиняющихся российскому законодательству. Но вот по этому вопросу пока что на сегодняшний день мы не достигли согласия, но надеемся, что в ближайшие недели или месяцы все-таки согласие будет достигнуто. Этот вопрос достаточно сложный, поэтому вот фактически только он тормозит окончание переговоров с США.
Как вы считаете, действительно ли Россия сможет присоединиться к Всемирной торговой организации уже к концу этого года?
Всегда, когда говорят о сроках присоединения, над этим необходимо воспринимать как прогноз. Какие прогнозы высказывались и прежде? На сегодняшний день именно прогноз состоит в том, что мы можем закончить переговорный процесс, то есть двусторонние переговоры, и потом решить ряд формальных вопросов в течение этого года. И таким образом завершить вот этот вот длительный процесс по присоединению к концу этого года. Но не исключено, не все зависит ведь от нас, многое зависит от партнеров. Нельзя исключать, что этот процесс может несколько затянуться и перейти на следующий год.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. Объем иностранных инвестиций в Россию за 2005 год составил без малого 27 миллиардов долларов. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Среди стран-инвесторов он назвал Великобританию, Нидерланды, а также Люксембург и Кипр, отметив, что инвестиции из двух последних стран являются в значительной степени возвращением российского капитала. В 2005 году Министерство внутренних дел России выявило 438 тысяч экономических преступлений, раскрыв при этом несколько схем уклонения от уплаты налогов и вывода финансовых средств за рубеж. Такие данные привел на сегодняшнем расширенном заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Рашид Нургалиев. По словам министра, число экономических преступлений по сравнению с 2004 годом увеличилось на 9%. Представители совместного предприятия General Motors «АвтоВАЗ» подтвердили сегодня сообщение, что сборка автомобилей прекращена из-за отсутствия комплектующих. Главным их поставщиком является сам «АвтоВАЗ». В пресс-службе компании заявили, что остановка конвейера произошла 9 февраля. После возобновления поставок комплектующих конвейер продолжит работу в обычном режиме. Причина прекращения поставок и сроки возобновления работы не уточняются. Организация стран-экспортеров нефти выступила сегодня с заявлением, что цены на нефть могут вновь повыситься. Причиной тому в ОПЕК называют конфликт, связанный с ядерной программой Ирана, второго крупнейшего производителя нефти в этой организации. В пятницу утром цена за один баррель нефти в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи выросла на полдоллара. Независимые эксперты также связывают это повышение с ростом напряженности вокруг Ирана. Кроме того, ранее сообщалось, что иранская ядерная программа может быть рассмотрена в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ уже в марте этого года. Как будут меняться цены на нефть в ближайшее время? Прогноз аналитика по нефти и газу финансовой корпорации «Уралсиб» Алексея Кормщикова.
Ну, вообще, да, сейчас я бы сказал, что рынок больше смотрит как-то уже на то, что запасы очень высокие, ну, сравнительно высокие. И просто аналитики, которые предсказывают цену на нефть, скорее говорят о том, что снизится даже дальше. Немного, но чуть-чуть. Ну, как бы продолжится чуть-чуть такая коррекция в нефть. Из-за того, что запасов много, и вроде как уже не так холодно в Штатах, которые там потребляют очень много нефти, и поэтому цена, вот они ждут, что упадет. Но на самом деле Иран, скорее всего, вот этот фактор, он может поддержать скорее, чем ну, как-то значительно повысить цены на нефть. Потому что вроде как бы фактор есть, и на него уже обращали внимание, но пока как бы там ситуация радикально не поменял, чтобы там все сразу взлетело. А сейчас цена около 57-56 долларов за баррель на Brent. VTI чуть-чуть побольше, там порядка 58-60.
И вы планируете, ну, скажем, в ближайший месяц снижение или повышение цены?
ближайшее время, наверное, снижение, ну, небольшое, до 55.
Таков прогноз аналитика по нефти и газу финансовой корпорации «Уралсиб» Алексея Кормщикова. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 22 копейки. На завтра 28 рублей 21 копейка. Курс евро на сегодня 33 рубля 53 копейки, на завтра 33 рубля 52 копейки. Курс доллара к евро на международных торгах 1.18.
Рассказывал Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Речь пойдет об исторических событиях, однако по-своему остро актуальных и сейчас, а именно о морском пиратстве, которое существует и в наше время. Морское сообщение в Юго-Восточной Азии или у восточного побережья Африки до сих пор страдает от пиратов, которые грабят и захватывают суда. И местные государства, и международные организации прилагают серьезные усилия для искоренения пиратства. Однако еще 300-500 лет назад обычной государственной практикой было нанимать пиратов, чтобы они наносили ущерб торговле противника. Таких пиратов на службе государства называли каперами. Их услугами пользовались английские, французские, испанские короли и множество других монархов. Одним из таких монархов был Иван Грозный, который вел многолетнюю войну за выход к Балтийскому морю, так называемую Ливонскую войну. Флота у России не было, поэтому нанести удар по шведской или польской балтийской торговле было поручено датчанину. О нем и расскажет корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян.
Поскольку своего военно-морского флота у русских еще не было, их торговые суда становились легкой добычей для разбойничавших на море пиратов. Вариантов решения балтийской проблемы у Ивана Грозного было немного. Создавать боевой флот, либо пригласить на государеву службу заморских каперов. Времени для строительства кораблей и обучения людей морскому делу катастрофически не хватало, и царь решил прибегнуть к услугам наемников. В эпоху Ивана Грозного было нечастой практикой приглашать на службу иностранцев. По-настоящему их стали зазывать на Русь значительно позже. Однако датчане и русские были в то время естественными союзниками, поскольку оба государства вели военные действия против Швеции. Так, например, история донесла до нас имя минного инженера, которого русские звали Расмусом. Речь в данном случае идет о датчанине по фамилии Расмусом, который руководил операциями во время осады городов войсками Ивана Грозного в Ливонской войне. Говорит историк из Копенгагенского университета Ханс Багер. Русским дипломатам в Европе была поручена секретная миссия – найти авторитетного среди моряков человека, который вдобавок ко всему имел бы опыт ведения боевых действий на море. Наиболее подходящей в этом смысле оказалась кандидатура выходца из Южной Ютландии моряка Карстена Роде, которому было предложено заниматься морским разбоем на Балтике под покровительством русского монарха. В Государственном архиве Дании хранится обширная летопись российско-датских межгосударственных контактов, насчитывающая более чем 500-летнюю историю. В число исторических раритетов входят и документы времен царя Ивана Грозного. Говорит архивариус Государственного архива Дании Йорген Микельсен. Сохранился в архивах подлинник, выданный Иваном Грозным охранной грамотой, наделявший датского пирата полномочиями вести военные действия на море от имени государства московского. Согласно условиям договора, Карстен Роды, получивший звание морского атамана, обязан был передавать русскому царю каждое третье захваченное судно. Кроме того, в государственную казну должна была поступать и десятая деньга от продажи всех захваченных товаров. Прибыв в 1569 году в город Аренсбург на острове Эзель, ныне эстонский Саарема, датский наемник активно берется за дело. На государевы деньги Карстен Роды покупает небольшое судно, оснащенное дюжиной пушек и двумя выдвижными окованными железом таранами, а также набирает команду из 35 человек. Первый же рейд приносит российским каперам успех. Им удается захватить в плен два торговых судна, а также шведский военный корабль. Бой со шведами чуть не окончился для пирата Ивана Грозного плачевно, поскольку первым же орудийным залпом скандинавы едва не пустили корабль ко дну. Однако экипаж тонущего судна сумел подойти к шведскому кораблю вплотную и взять его на абордаж. В течение первого месяца Карстену Роде удалось захватить еще 13 кораблей, а через пару месяцев под началом датского капера находилась уже полноценная эскадра, насчитывавшая около трех десятков судов. Команды пиратских кораблей комплектовали помимо немецких и датских моряков пушкарями московского приказа, а также архангельскими поморами. С появлением в Балтийских водах московитского разбойника для шведских, польских и ганзейских купцов наступили тяжелые времена. Захваченные корабли пополняли каперский флот Московии, а удачливый датский пират, называвший себя адмиралом, требовал от русского царя все больше пушек и людей. Однако в 1570 году военные действия между Швецией и Данией завершаются подписанием мирного договора, а русские заключают трехлетний мир с Речью Посполитой. Вдобавок, в том же году московиты оставляют и Нарву, что сильно осложнило положение флотилии Карста народы, вынуждены укрываться от шведско-польского флота в датских проливах. С потерей выхода в Балтику контролировать действия датского капера стало попросту невозможно, тем более, что после окончания срока царской охранной грамоты Рода продолжал разбойничать на море, грабя теперь уже датские корабли. 22 сентября 1570 года по прибытии на остров Борнхольм он был арестован по приказу датского короля Фредерика II и помещен под стражу. О дальнейшей судьбе Карста народа нет никаких сведений. Известно лишь, что летом 1573 года бывший российский пират был еще жив, отбывая заключение в Копенгагенской тюрьме. Иван Грозный вспомнил о своем наемнике лишь однажды, в 1576 году. В письме, адресованном Фредерику II, русский царь весьма удивляется тюремному заключению Роды и подсчитывает убытки от потери каперской флотилии, перешедшей в собственность датской казны. И те корабли, которые Роды поймал, да и наши корабли у него поймали, а цена тем кораблям и товару 500 тысяч ефимков. Таким образом, первая попытка России закрепиться на Балтике окончилась провалом. Для постоянной опоры на море требовался военно-морской флот. Задача эту предстоит исполнить другому русскому царю, Петру I из династии Романовых. Но это будет уже совсем другая история. Сергей Джанян для Радио Свободы, Копенгаген.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ ситуации в Волгограде, где местные власти закрыли одну газету за перепечатку религиозной карикатуры. Кроме того, вас ждет репортаж из Беларуси, где завершилась регистрация кандидатов в президенты и анализ политической ситуации в Дагестане. Слушайте «Радио Свобода».
Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Очень сильно оскорбила генеральная прокуратура, госпожа Слизка. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс должен начаться с публичного отказа баскских экстремистов от насилия.
Золотого медведя Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org